Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Владимир Шаповалов с нами, замдиректор Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук и политолог. Вроде все перечислила. Здравствуйте, Владимир Леонидович.
Здравствуйте, Евгений.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-88-88-948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Давайте начнем с истории ситуации за океаном. Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Дональда Трампу, за 232 конгрессмена, в том числе 10 республиканцев, против 197. Импичмент объявлен по единственной статье — подстрекательство к мятежу. В резолюции говорится, что действия главы государства подпадают под конституционную формулировку «тяжкие преступления и проступки». Таким образом, Трамп стал первым в истории США президентом, который Нижняя палата дважды вынесла уже импичмент. Для досрочного отстранения от власти необходимо, чтобы ему объявили импичмент в Сенате. Однако спикер Верхней палаты, республиканец Митч МакКоннелл, ожидаемо заявил, что сенаторы не сделают этого до истечения срока полномочий, то есть до 20 января. И, очевидно, Трамп останется президентом. Но для чего тогда все это вообще происходит? Ведь очевидно совершенно, что конгрессмен, принимая решение об импичменте, они понимают, что не будет этого импичмента.
Да, совершенно верно. Давайте немножко начнем с истории. Да. Вообще, попытки импичмента в отношении американских президентов, подчеркиваю, президентов, потому что импичмент в США – это процедура, которая распространяется не только на президента, но и на целый ряд других государственных должностей. Так вот, в отношении президента импичмент был 4 раза применен, и ни разу эта процедура не была доведена до конца. Угу. Даже хрестоматийный пример Уотергейта, Ричард Никсон, по сути, сам ушел в отставку. Понятно, что если бы он не ушел в отставку, скорее всего, Сенат проголосовал бы за импичмент, и это был бы первый прецедент. Но Ричард Никсон не дал возможности Сенату проголосовать за импичмент и добровольно, принудительно ушел в отставку. Поэтому ни разу еще в американской практике, в отличие от целого ряда других государств, ни разу еще импичмент президента не был доведен до конца. Угу. То есть, это процедура экстраординарная на самом деле. Что касается нынешней ситуации, конечно, это не желание довести импичмент до конца и отрешить президента от должности ни в коем случае, потому что, ну, понятно, что в 2019 году уже была попытка импичмента в отношении Трампа, нельзя в одну реку войти дважды, в 2019 году это не удалось сделать. И почему это должно было пройти успешно в 2021, совершенно непонятно. Поэтому здесь речь идет не столько о реальном процессе, который нужно довести до конца, сколько об эффектах таких эмоциональных, психологических. Необходимо было создать представление о Трампе как о неприемлемом политике. Угу. И в силу того, что Трамп теперь вошел в историю, действительно, никогда в отношении какого-либо государственного деятеля в США дважды импичмент не выдвигался, Трамп теперь вошел в историю. Теперь он является для значительной части американцев в достаточной степени маргинальной фигурой, потому что политической фигурой, потому что в отношении Трампа дважды возбуждали процедуру импичмента. Цель этой процедуры не допустить, на самом деле цель, не допустить возвращения Трампа в 2024 году, что, в общем-то, более чем возможно. Импичмент демонстрирует, попытка импичмента, что демократы очень боятся Трампа, и что эта мысль не покидает их в настоящее время.
Вам не кажется, что мы вообще в какую-то новую эпоху входим в плане того, что уже даже доказательства не нужны, а главное — создать эмоциональный фон? Мы понимаем, что это преследует, и в том числе эту функцию взяли на себя социальные сети, как площадка, да, где делятся эмоциями, эмоциями продвигают, эмоции двигают человеком. Вот. С другой стороны, международная архитектура, вот эта правовая, она тоже рушится. Взамен нее приходят какие-то эмоции, и фактически фактически такая глобальная шахматная доска. И все, где доказательства даже не нужны. Важно громко-громко заявить и как можно сделать так, чтобы как можно больше услышали. В чем, с вашей точки зрения, последствия такой вот смены?
Да, это действительно так. Иногда эту эпоху называют эпохой постправды, хотя на самом деле ничего нового нет. Эта эпоха действительно наступает, и чем больше, более обширным является информационное пространство, в котором мы живем, и более разветвленным, чем больше это информационное поле давлеет на человека, на социум и на политическую сферу, тем в большей степени эмоции превалируют над другими сторонами жизни. Но в этом нет ничего удивительного. Это тот мир, который формируется на наших глазах. К сожалению, мысли нескольких поколений политиков и юристов о том, что можно установить международное право или сформировать систему, которая будет работать на основании правовых норм, они оказываются, скорее всего, иллюзорными. И в мире в настоящее время достаточно быстро формируется ситуация, при которой нормы права, международного или национального права, становятся все менее и менее значимыми. И, к сожалению, это действительно так. К чему это приведет? Ничего хорошего в этой ситуации не возникнет, потому что нормы права – это единственный каркас, который удерживает человечество от тех или иных негативных последствий. И поэтому я думаю, что всему человечеству и политическим элитам в отдельных странах, в том числе в Соединенных Штатах, конечно, нужно задуматься над тем, что дальнейшие шаги в этом направлении, разрушение правового каркаса, они чреваты очень серьезными негативными последствиями.
Вы верите, что нет Трампа, но есть трампизм? Что, да, события, что президентство Трампа и все, что вокруг него происходит, и те сторонники, которых, значит, сейчас, ну, гнобят фактически, да, по крайней мере, в социальных сетях или там самолет не пускают, все равно Трамп сформировал некое направление, как трампизм. И что это такое? Можем осознать уже или пока мало времени прошло?
Ну, здесь, на самом деле, дело не столько в Трампе и даже не столько в трампизме, а в том, что существует две Америки. И наличие этих двух Америк становится все более и более значимым фактором. И об этом свидетельствует все. И примерное равенство политических сил между этими двумя Америками, и ненависть, которую испытывают обе Америки друг к другу, и достаточно четкая географическая идентификация, которая, подчеркиваю, фактически является уже постоянным фактором. Заметьте, не только за Трампа или за Байдена голосуют в тех или иных штатах, но, как правило, в этих же штатах поддерживают демократов на выборах в Конгресс или республиканцев, поддерживают демократов или республиканцев на выборах, губернаторских выборах и так далее. То есть, по сути, в настоящий момент можно вести речь не о двухпартийной системе в Соединенных Штатах, а об однопартийной системе в отдельных частях Соединенных Штатов. И вот эти две Америки очень сильно полярные, очень сильно противоположные друг другу. Это Америка, собранная из разных, так сказать, частей демократической партии, из разных частей, я имею в виду, это разные этнические части, разные политические части. Вот этот конгломерат разных сил, которые зонтично сейчас находятся под эгидой демократов. И это Америка реднеков, васпов, белых англосаксонских протестантов, которые отстаивают традиционные ценности, которые опираются на традиционные для Америки символы, символы отцов-основателей, которые, кстати, сейчас уничтожаются, соответственно, демократической Америкой. Вот это вот, собственно, две Америки. Я бы не вел речь о том, что Трамп и трампизм – это нечто из ряда вон выходящее. Здесь лучше сказать о том, что Трамп сыграл роль дрожжей в этом процессе, и его в достаточной степени радикальная и, опять-таки, эмоциональная, мы возвращаемся к этому эпитету, позиция, она усилила этот процесс поляризации, формирования двух Америк, очень сильно отличающихся друг от друга.
Хорошо, тогда еще вопрос следующий. Влияние событий в США на, ну, на весь остальной мир. И здесь еще интересно, а нам-то, Российской Федерации, даже не российскому обществу, а будем говорить так, российской элите, политической элите, ближе все-таки демократы или кто?
Ну, прежде всего, я хочу подчеркнуть, что тот политический процесс и те политические противостояния, которые происходят в Америке, это исключительно внутриамериканский процесс, он очень сильно отличается от российского, от китайского, от индийского и даже от западноевропейского. Те противоречия и конфликты, которые происходят внутри Америки, это результат американского пути. 200 и даже больше лет развития этого уникального государства, в котором, с одной стороны, собственно, апробировались самые первоклассные демократические процедуры, а с другой стороны, существовал расизм и разделение общества по этническому признаку, которое, по сути, сохраняется вплоть до настоящего времени. Эта ситуация не транслируется напрямую в Европу и тем более в Россию. Поэтому очень многие процессы, которые происходят в настоящей Америке, нам они совершенно чужды и непонятны. Но в то же самое время хочу подчеркнуть, что политический кризис в Соединенных Штатах, конечно, сказывается на всем остальном мире, вне всякого сомнения, потому что Соединенные Штаты – крупнейшая мировая держава, и, естественно, та сумятица и тот конфликт, который сейчас происходит в Америке, он дает разные весьма противоречивые сигналы всему остальному миру и заставляет задуматься и о демократических принципах, и о примате прав человека, о правовом государстве как таковом. Что касается России, то... Конечно, в России есть и сторонники республиканцев, и сторонники демократов, хотя, еще раз подчеркиваю, для нас это все-таки не наша история. Более того, хочу подчеркнуть, что, конечно, в любом обществе, в любом европейском обществе есть и сторонники республиканцев, и сторонники демократов. Если мы подразумеваем под сторонниками республиканцев носителей преимущественно консервативных ценностей, традиционалистских ценностей, а под сторонниками демократов носителей вот таких либерально-демократических ценностей, то они, безусловно, присутствуют в каждом
европейском. Я почему спрашивала, потому что в момент как раз выборов в США, а у нас тоже любопытная произошла история, это назначение, значит, в господина Чубайса. В должности, да, там, как правильно, советник по международным делам, что-то такое. И многие говорили, что он-то как раз будет каким-то вот таким посланником, чтобы наладить связи с Америкой. Я так понимаю, что все равно российской элите ближе демократы, разве нет? Может быть, есть какая-то надежда, что это будут демократы такие, как при Бараке Обаме и так далее.
Ну, что касается назначения Чубайса и каких-то других персон, здесь необходимо подчеркнуть, что при всем том конфликте, который существует в настоящее время между Россией и Соединенными Штатами, конечно, диалог между двумя странами должен вестись на разных полях, и в том числе и во внешнеполитической, в военно-политической сфере и в политико-экономической сфере. Это, вне всякого сомнения, важные процессы. Что касается настроений российских политических элит, безусловно, там есть симпатизанты демократов, но если мы проанализируем, посмотрим на то, как развивались российско-американские отношения последние 30 лет, то мы увидим, что при прочих равных России проще вести диалог с республиканцами, чем с демократами. Подчеркиваю, дело не в Трампе. Как раз Трамп исключение из правил, потому что ему не дали вести этот диалог, его, так сказать, глубинное государство, по сути, блокируя эту возможность. А России проще вести диалог с республиканцами, потому что они понятней. Они понятнее, потому что республиканцы исходят из принципа realpolitik, из принципа национальных интересов Соединенных Штатов, действуют подчас достаточно жестко, но этот язык, он понятен, потому что ничего не завуалируется и не скрывается. И истинные цели Соединенных Штатов, агрессивные цели, экспансионистские цели, они, как правило, в риторике и в действиях республиканцев, они более... явно проходит более чисто, более открыто. Что касается демократов, то с ними всегда сложно иметь дело российской элите, поскольку демократы, как глобалисты, они воспринимают любые поползновения Российской Федерации к защите своей национальной, своих национальных интересов, как происки против, соответственно, глобалистских идей Вашингтона.
Но тогда можно говорить, что вообще мы видим в мире глобальное столкновение консерваторов с либералами, наверное, да, так будет проще всего сказать, потому что там нападки на консерваторов, на республиканцев в Соединенных Штатах Америки, предание, значит, обструкции фактически Дональда Трампа. Но вам не кажется, что вообще мы живем сейчас в такой период, когда вот этот конфликт, грубо говоря, отцов и детей, он обострился, но естественной какой-то смены, даже смены поколений политиков пока не происходит, потому что... Это вопрос, кстати, почему, да? Некоторые считают, что мы сейчас погрузимся вообще в новое средневековье, потому что есть там Ангела Меркель, есть Дональд Трамп, есть в этой связи Джо Байден, есть Си Цзиньпинь, есть, значит, Владимир Путин, есть там Эрдоган в Турции и так далее. И это люди, которые все-таки как бы это люди другого поколения, а уже подходит следующее поколение. И вот это глобальное столкновение видений будущего, это все равно, это не только как бы в Российской Федерации проблема такая возникает, это возникает проблема вообще во всем мире.
Ну, прежде всего, в вашем вопросе я увидел две части. Первая часть о конфликте консерваторов и либералов. Угу. Действительно, противостояние консерваторов и либералов в настоящий момент является очень одной из наиболее важных частей мировой политики. Особенно, если речь касается Америки, Западной Европы, ну и в какой-то степени Центральной и Восточной Европы, мы видим очень явственные процессы. Здесь разные причины. В Европе спусковым крючком стал экономический кризис 2008-го, который породил альтернативу для Германии и некоторые другие неоконсервативные проекты. Потом, конечно, миграционный кризис. А в Соединенных Штатах история своя, противостояние либерализма и консерватизма. Да. Она связана в том числе с миграционным кризисом своим, связанным с мексиканской миграцией, с теми или иными проблемами в социальной политике, но так или иначе все-таки эти темы смыкаются. Действительно, этот конфликт либералов и консерваторов, он носит в том числе и межпоколенческий характер, потому что новое, и он связан в том числе с теми подвижками в социальной сфере и информационной сфере, которая имеет место в настоящее время, формированием нового информационного пространства, цифровой революции, разными языками и разными каналами коммуникации между молодежью и более возрастной частью общества. Все это действительно имеет место. И, конечно, это достаточно серьезная проблема, особенно в контексте тех политических элит, которые в настоящее время достаточно возрастные. Но при этом я хотел бы подчеркнуть, что вот тот перечень лидеров возрастных, которые вы сейчас привели, я бы не стал все сводить в единое целое. На самом деле, я не вижу такой проблемы нигде, кроме Америки. Именно в Соединенных Штатах в настоящее время, конечно, сформировалась геронтократия, ярко выраженная геронтократия, поскольку все абсолютно доминирующие позиции во всех ветвях власти занимают люди очень преклонного возраста. Это очень сильно напоминает конец 70-х в Советском Союзе. И это для Соединенных Штатов, конечно, серьезная проблема. Причем эта проблема связана с тем, что почему появился Джо Байден? А кто был у него конкурентом? Еще более возрастной Берни Сандерс. Появлялся там Блумберг, который еще более возрастной человек. Да. Есть Нэнси Пелоси. Она не конкурировала, конечно, с Байденом в рамках праймерис, но она...
Ну, она спикер палаты, да, ей там за 80.
Хедлайнером демократической партии. Почему это, собственно, происходит с демократами? Потому что дальше идет поколение политиков, которые как раз опираются вот на эту молодежь, которые очень разные. Джо Байден – это, по сути, последний, как мне кажется, последний политик из старой демократической гвардии, который все-таки является компромиссной фигурой и который объединяет всех демократов. И после того, как Байден уйдет, ну, коллективный Байден, это мы понимаем, но все-таки он является персонификацией этой политики, после того, как Байден уйдет, слишком разные процессы внутри демократической партии, слишком разные группы, которые выдвигают своих лидеров, своих политиков.
Тогда вы же историк, Владимир Леонидович, поэтому вы наверняка понимаете, как происходит трансфер, вот трансфер элит, будем говорить тогда, в мировом масштабе, с чем он сталкивается, и самое главное, усложняет ли кризис вот эту пересменку глобальную, и как это будет происходить? То есть, я не знаю, ситуативно или действительно мы сейчас просто в такой точке развития как бы цивилизации человеческой находимся, что если вот эта пересмена будет происходить, это будет настолько, как, я не знаю, там, в хаос погрузиться все или нет, или будет все гладко происходить. То есть, условно, текущий период отличается от каких-то периодов, я не знаю, там, середины 20 века?
Ну, вот здесь, смотрите, я все-таки хочу подчеркнуть, что, да, что эта ситуация касается исключительно Соединенных Штатов.
Хорошо.
Такой ситуации нет ни в Германии, где сейчас будут, буквально завтра будут выборы нового лидера ХДС, ХСС, угу, ни в России, ни в Китае. Здесь другая ситуация, другая система. Что касается вот этой ситуации геронтократии, я могу привести пример Советского Союза. В Советском Союзе эта ситуация складывалась постепенно, начиная с 1953-го, вплоть до 1982-го, естественно. Uh-huh. А первый период существования советского государства у нас была достаточно высокая ротация элит, и молодые капитаны производства, лидеры, так сказать, военно-промышленного комплекса, командующие армиями, командующие заводами, партийные лидеры, приходили на смену другим молодым. Но после того, как, соответственно, произошел 20-й съезд партии, и умер Сталин, произошел 20-й съезд партии, в элитах произошло успокоение, консолидация и стагнация. И этот процесс привел к тому, что на протяжении 40 лет фактически одни и те же люди на тех или иных позициях находились у власти, причем самые эффективные из них конца 70-х, начала 80-х – это еще сталинские министры – Громыко, Косыгин, Байбаков и прочие. То есть, это система, которая замкнулась в себе.
Так.
Которая абсолютно стала не жизнеспособной в силу того, что перестала получать подпитку снизу. В Соединенных Штатах ситуация немножко иная. Конечно, здесь речь не идет о том, что в какой-то момент американские элиты замкнулись, но речь идет о том, что в настоящий момент две американские партии, обе американские партии испытывают явный кризис идентичности. Этот кризис идентичности приводит к тому, что они стремятся опираться на, так сказать, людей, которые уже сформировались и являются лидерами, признанными лидерами этой партии, ну, на протяжении многих десятков лет.
А идентичность сейчас, я в продолжении, прошу прощения, Владимир Леонидович, скажу, идентичность формируют социальные сети?
Да, совершенно верно. Вот этот кризис политических партий, которые не отвечают тем идентичностям, которые формируют современные социальные сети, они приводят к тому, что, очевидно, партии все равно будут стоять перед вопросом о собственной трансформации и модернизации. Это будет постбайденский период. И вообще мир ждет очень интересная ситуация, при которой две ведущих американских партии могут, в принципе, исчезнуть, переродиться, разделиться. Может возникнуть новая какая-то очень интересная конфигурация.
Или однопартийная система.
Или однопартийная система, или 2,5-партийная. Либо появятся новые партии, условно, партия, выражающая преимущественно интересы афроамериканского населения, партия, выражающая преимущественно интересы латиноамериканского населения.
А вам не кажется, что как раз все приведет к тому, опять, к превалирующей доле, значит, демократ, или там, я не знаю, как белых демократов, или еще что-то, а любые меньшинства, начиная от нас, заканчивая секс-меньшинствами, это будет все равно неким инструментарием и не оппозицией, но какими-то островками. Буквально вот 5 секунд до новостей давайте.
Да, мне всякого сомнения, так и происходит. Я хотел бы подчеркнуть, что, естественно, этот процесс, эти меньшинства будут выступать драйверами этих процессов.
Да. Спасибо большое. Продолжим после новостей. Владимир Шаповалов с нами, замдиректор Института истории и политики МПГУ.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:36, столица, программа «Умные парни». Владимир Шаповалов с нами, замдиректор Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук и политолог. Владимир Леонидович, смотрите, Алексей Навальный официально числится в России в федеральном розыске с 29 декабря прошлого года, когда было подписано постановление об объявлении в розыск, говорится на сайте российской газеты со ссылкой на текст документа. На этом фоне ФСИН, значит, только что сообщает управление ФСИН по Москве, что Алексея Навального планируется задержать в России до решения суда, который рассмотрит вопрос о замене ему условного срока. Официальная формулировка: он систематически неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности, минимум 6 раз не приходил на регистрацию. Но параллельно с этим Навальный говорит, что собирается вернуться в Россию 17 января. Сейчас он находится в Германии, лето находится в Германии. Вот. Он не раз говорил, что вернется в Россию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также не раз говорил, что оппозиционер, как любой граждане России, имеют право вернуться на родину, когда это пожелает. И вот здесь возникает вопрос, а что это?
Ну, в данном случае я хочу подчеркнуть, что вне зависимости от того, вернется Алексей Навальный 17 января в Россию или не вернется, он уже объявлен в розыск. А что это означает? Это означает, что, насколько я понимаю данную процедуру, достаточно скоро может быть объявлен в розыск, в том числе и через Интерпол.
Он не может этого не понимать, безусловно. И здесь как бы многие, да, говорят, что и было два выхода. Как бы многие бы поняли, если бы он там остался, вот, а многие теперь не понимают, а зачем же возвращаться? Что себе там, какие-то политические очки иметь? Или что это вообще такое? Как это у нас модно говорит, многоходовочка?
Ну, в данном случае, я думаю, что здесь есть два достаточно серьезных основания того, почему Навальный возвращается в Россию. Угу. Первое основание – это, по всей видимости, все-таки абсолютное нежелание Германии дальше быть сопричастной с этой историей, потому что немцев, в принципе, можно понять. У Германии сейчас очень важные выборы лидера ХДС, кончается эпоха Меркель, завершается проект «Северный поток-2», в рамках которого нужно как-то выстраивать отношения с Россией, совместно противостоять Америке. Это очень сложно делать в условиях очень жесткого конфликта с Россией из-за Навального. То есть, если положить на чаши весов, так сказать, судьбу российского блогера и судьбу немецкой экономики, то, очевидно, для Германии все-таки национальные интересы являются превалирующими.
А вы считаете, что это такая важная фигура для Германии?
Абсолютно неважная. Поэтому Германия...
Так и чего бы тогда не остаться? Ну да.
Очень сильно ухудшает отношения России и Германии, потому что и канцлер Германии, и ряд других немецких политиков сделали уже столько много антироссийских заявлений, что, в общем-то, это очень сильно ухудшило отношения России и Германии. Скажу кратко, ухудшило настолько, что мы, в общем-то, традиционно рассматривали Германию в качестве основного нашего партнера в Западной Европе. Сейчас похоже, что уже мы можем пересмотреть эту позицию, потому что Германия демонстрирует явно антироссийскую направленность своей политики.
Владимир Леонидович, ну а в каком тогда положении находится... оказывается, Российская Федерация, потому что и так санкции введены, а тут автоматически он приезжает, ФСИН говорит, его в любом случае задержат, соответственно, могут изменить срок, да, дальше мы раскручиваем эту историю. И опять, с точки зрения Европейского Союза, он становится, я не знаю, там, как угодно назвать, жертвой режима или еще что-то. То есть, все равно эта история не заканчивается.
Вот это вторая составляющая. То есть, первая составляющая – это нежелание немцев больше иметь, вот, быть на переднем фронте борьбы с Россией. Немцы не хотят это делать. Есть множество других сил, которые стремятся быть, так сказать, передовиками в этой борьбе. А вторая часть этой истории в том, что, конечно, возвращение Навального должно быть очень важным элементом в эскалации напряженности в России. И здесь для нас важными точками, реперными точками является 2021, естественно, сентябрь, выборы в Государственную Думу, и затем выборы президентские. И вот в этом смысле возвращение Навального, причем для России вне зависимости от того, останется он на свободе или не останется, это начало такой операции по дестабилизации ситуации в России. И вот здесь, в этом контексте, конечно, нужно рассматривать фигуру Навального как элемент комбинации технологии по дестабилизации ситуации в России.
Есть опасения такие? Ну, то есть, условно, образ этого человека каков? Образ человека, я не знаю, отравленный политзаключенный или же иммигрант-диссидент и так далее. И здесь возникает вопрос, а какой образ, скажем так, проблематичнее? Потому что мы в любом случае понимаем, может же и не вернуться.
Ну, вот смотрите, есть образ, который, я так понимаю, сейчас пытаются сделать из Навального, образ Нельсона Манделы. Ну, конечно, это смешно, никакого отношения к героической борьбе лидера Африканского национального союза против, так сказать, режима апартеида и Алексея Навального, конечно, здесь никак невозможно сопоставить эти фигуры, но, тем не менее, жертва режима. Вот, так сказать, один сценарий. Насколько он опасен для России? Я считаю, что, конечно, я думаю, что операторы этой конструкции, западные операторы, они очень сильно преувеличивают роль Навального в российском обществе. Но так или иначе, будет сделана эта попытка. Попытка, так сказать, формирования такой жертвы режима. Была неудачная попытка, так сказать, сакральной жертвы. Неудачная, потому что это сакральная жертва без жертвы. Если в случае с Гангадзе есть, так сказать, убитый журналист, то в данном случае есть здоровый человек, который занимается бегом и, в общем-то, очень активно ведет свои блоги в блогосфере. Поэтому в данном случае это попытка в любом случае представить из Навального жертву. Если он остается на Западе, то такую роль он сыграть, конечно, не сможет, потому что, во-первых, на Западе уже есть другие замечательные люди, которые играют эту роль вполне профессионально, например, Михаил Борисович Ходорковский, который, кстати, на днях отказался поддерживать умное голосование Навального. А во-вторых, нахождение Навального на Западе практически дезавуирует его как хоть сколько-нибудь значимого общественного деятеля внутри России, поскольку он никак не может повлиять на те политические процессы, которые происходят в России, он оторван от почвы, и он не может выражать то или иное мнение, и все чаще воспринимается как такая подсадная утка, человек, который поет с чужого голоса.
Димитриус, подтверждаю, Навальный в Германии фигура мало кому известна и неважная. Страна просто не любит, когда кого-то спецслужбы травят, в этом вся беда. Так, Геннадий, придется выставлять вокруг Навального целую роту ФСОшников, отдавать ему кортеж, укомплектовывать скорой помощью, дабы избежать провокаций и дальнейших обвинений. Так, еще, он неприкасаемый, потому как на виду у всех, говорит своим возвращением, что, в общем, не боится он российского суда, он не настолько важен для Германии, чтобы его удерживать, говорит Вадим 907, и еще Дмитрий, Виталий, вот, а это не упрощение ситуации, Навальный, агент Госдепа, последние годы стало очень просто и популярно обвинить кого-то в связи с Госдепом или с работой на западной спецслужбы, и все так же, как и с Трампом, когда у него искали русский след.
Ну, вот смотрите, что вообще значит вот эта вот история? Давайте посмотрим на рейтинги тех или иных политиков или людей, которые хотят быть политиками в России. Мы видим, естественно, президента страны, премьер-министра, лидеров ведущих российских партий, оппозиционных партий в том числе. У Алексея Анатольевича Навального всегда рейтинг близкий к статистической погрешности. Теперь давайте посмотрим на...
Некоторые выборы в мэр Москвы вспоминают сразу же.
Да, но это было 7 лет назад. 7 лет назад, 8 лет назад у нас был такой замечательный политик Прохоров, который на выборах президентских набрал тоже неплохие проценты. Угу. Где этот политик в настоящее время? Вот, поэтому это естественно, есть определенный резон вспоминать, но все-таки это не показатель ситуации в стране в целом в настоящее время. А теперь давайте посмотрим на индекс цитируемости. Угу. За последние месяцы фамилия Навальный в России, подчеркиваю, не на Западе, а в России, упоминается, и вот мы с вами ее упоминаем уже сколько в нашей передаче, примерно столько же, чуть меньше, чем фамилия Путин. Фамилии Зюганов, Жириновский, а также другие, Явлинский, там, лидеры угу. других партий, в десятки раз меньше упоминаются, чем Навальный. То есть создано совершенно диспропорциональное информационное пространство, в котором политик, вес которого абсолютно ничтожен, представлен как, так сказать, основной конкурент лидера страны. Но это же не, абсолютно не соответствует реальности. Но в то же самое время мы с вами говорили в первой части о том, как информационное пространство, информационное общество современное влияет на политические процессы. Вот здесь мы видим, что фактически вот эта история особенно, вот эта история, которая произошла и длится последние несколько месяцев, она привела к тому, что в топе новостей постоянно присутствует эта фамилия. Естественно, это попытка сделать из Навального реального политика, реального оппонента власти. И если...
А что делать из человека тогда реального политика? Давайте так порассуждаем.
Что делает?
Что делает, да, из человека реального политика?
Ну, прежде всего, необходимо подчеркнуть, что этот человек должен достаточно внятно иметь внятные ценности. Угу. Ценности, которые приемлемы для значительной части общества. Значительной части общества, подчеркиваю, эти ценности, естественно, включают в себя и образ прошлого, и образ будущего, и они должны достаточно четко формулироваться этим, доводиться до адресной аудитории этим человеком. Дальше угу. этот человек должен, безусловно, занимать патриотическую позицию в отношении своего народа, потому что в противном случае его удел – это там, 5%, 3% тех людей, которые считают, что Крым не наш. Дальше, следующий, понятно, что этот политик, он просто не может быть представлен в политическом пространстве России. Дальше, этот политик, конечно, должен иметь политическую силу, которая его поддерживает. Он не может быть одиночкой, время одиночек далеко в прошлом. И таким образом он должен быть хорошим организатором, опирающимся, способным сформировать серьезную политическую машину, которая будет его поддерживать и которая mm-hmm. будет транслировать его идеи.
Так, 7373948, телефон прямого эфира, 7373948, еще 235-й говорит, не напоминает ли вам сегодняшнее политическое поле в России просто вытоптанным полем? И фактически получается, что тот, кто громче всего о себе заявляет или там позиционирует себя как критик действующей власти, он в итоге и именно с точки зрения информационных технологий может быть заметен. Не обязательно иметь какой-то, ну, серьезный политический вес, там, каких-то там сторонников, действующую партию и так далее. Ну, времена немножечко другие.
Нет, мне наше политическое поле, конечно, не напоминает вытоптанное поле, но я могу сказать, что в настоящее время это политическое поле находится в состоянии близком к достаточно серьезным трансформациям. Это связано mm-hmm. с тем, что с межпоколенческими, так сказать, процессами. Это связано с тем, что лидеры нескольких крупных политических сил в стране уже в достаточной степени возрастные политики, а если речь касается Жириновского или, например, Явлинского, то это, по сути, вождистские партии, которые сформированы вокруг одного человека и олицетворяются этим человеком в значительной степени. Поэтому, кроме того, существует очевидное несоответствие, уже некоторое явно выраженное несоответствие той партийной системы, которая существует в настоящее время, с той сегментацией общества, которая существует в настоящее время. Но это тоже, в общем-то, вполне естественный процесс. Эти процессы происходят в разных странах. В Германии 40 лет существовала 2,5 партийная система, а потом она превратилась в 6-партийную. Поэтому в Соединенных Штатах демократы и республиканцы вообще существуют 150 лет в неизменном виде. Поэтому вот наша четырехпартийка, которая сложилась по сути в 2003-м, ну там была Родина, а в 2007-м ее заменила Справедливая Россия, так. И которая существует вплоть до настоящего времени, она очевидно в какой-то обозримой перспективе, если не в 2021-м, то в 2026-м, она будет трансформироваться. И вот это действительно очень интересный процесс, каким образом те политические силы, которые сейчас находятся в парламенте, а следовательно являются ведущими политическими силами, ответят на эти вызовы, смогут они сформулировать этот ответ, в том числе и партии власти, в том числе и оппозиционные партии, смогут ли вписаться в этот процесс какие-то новые партийные проекты. Вот это, собственно, та реальная политика, которая будет очень интересной, очень интересным процессом в ближайшее пятилетие.
7373948, телефон прямого эфира. Давайте пару звонков, у нас еще тема с Карабахом осталась. Здрасте, слушаю вас.
Владимир Леонидович.
Как вас зовут?
Виктор Михайлович.
Да, Виктор Михайлович, пожалуйста.
Позвольте вернуться к Соединенным Штатам.
Давайте.
Вот смотрите, такие факты, как финансирование черного движения против Трампа и влияние цифровизации на средства массовой информации. Не является ли это признаком того, что финансовые глобальные компании меняют стратегию и пытаются использовать теорию управляемого хаоса или цифровизации для своего усиления своего влияния на власть?
Спасибо.
Спасибо за вопрос. Я бы все-таки представил ситуацию немножко иной. Существует, ну, если очень сильно упрощать ситуацию, сводить к каким-то штампам, но тем не менее, существует глобалистская часть американских политических элит, которая, соответственно, выстраивает проект глобального мира под руководством Америки, но тем не менее глобального мира. И существует часть американских политических элит, настроенная в значительной степени в сторону национальной ориентации, выражает, в частности, Трамп выражает мнение данных политических элит. Они имеют разные источники дохода, вот разные сегменты экономики, разные сегменты промышленности, которые, так сказать, функционируют в рамках этих элит. Они имеют разные задачи. А вторая часть, выразителем мнения которой сейчас является Трамп, это такие неоизоляционисты. Как вы знаете, на протяжении многих десятков лет Америка была вещью в себе, она была изоляционистским государством, которое не вмешивалось в ситуацию в мире. Так продолжалось вплоть до Первой мировой войны, ну и, по большому счету, вплоть до Второй мировой войны. Потом Америка стала глобальной державой. А сейчас в условиях, так сказать, явного стремления Китая, вполне обоснованного стремления Китая выйти на первые позиции, неоизоляционисты считают, что нужно проводить протекционистскую политику, замкнуться, отказаться от глобальных проектов и оставить весь мир, так сказать, в значительной степени на усмотрение этого самого мира и заняться Америкой. Вот эти две позиции, они являются очень важными с точки зрения американского политического ландшафта. Но все-таки первая позиция, она пока в настоящее время является доминирующей в политической элите, и то, что Трампа на протяжении 4 лет последовательно уничтожали, это свидетельство того, что политические элиты США все-таки являются в большей степени глобалистскими.
по поводу Карабаха, у нас 5 минут буквально остается, но все-таки российский, значит, сейчас скажу, МИД, да, проверк слова Пашиняна о нежелании России определять статус Карабаха. Российский сопредседатель в Минской группе ОБСЕ, посол по особым поручениям МИДа Игорь Попов, опроверг слова премьер-министра Армении Пашиняна о том, что в рамках карабахского регулирования Москва предлагала вернуть Азербайджану 7 районов, цитирую, просто так и забыть про статус непризнанной НКР. А Пашинян опубликовал вообще статью, в которой говорится, что российские предложения не затрагивали статус Нагорного Карабаха, сводились лишь к теме возвращения ряда территорий Азербайджану. В МИДе говорят, что, значит, под предложениями России премьер, вероятно, подразумевал план поэтапного урегулирования, последнюю редакцию которого сопредседатели передали странам в июне 2019 года. Вот эта вся история с Карабахом, с вашей точки зрения, это начало какой-то новой истории, и еще проблемы будут, или все-таки поэтапное урегулирование, начиная с окончания военных действий, это единственный возможный сценарий. Почему так ставлю вопрос? Ильхам Алиев сказал, что вчера мы надеемся, позавчера мы надеемся, что все, мы перевернули страницу 2020 года, но ведь да, конфликт разморозили, но конфликт-то сам не исчерпан.
Конфликт не исчерпан, но здесь все-таки я соглашусь с мнением Ильхама Алиева в большей степени, чем с мнением Никола Пашиняна, который не считает, что страница перевернута. В данном случае речь идет о том, что две реперных точки здесь – это соглашение о прекращении конфликта, подписанное, так сказать, под эгидой России, и последнее соглашение, последняя встреча Пашиняна, Алиева и нашего президента. Это свидетельствует о том, что действительно история развивается постепенно, история Карабаха имеет продолжение в последовательном и постепенном, шаг за шагом, развитии ситуации в сторону ее нормализации. И я надеюсь, что все-таки военных действий не будет, и что процесс дальше будет идти в сторону мирного урегулирования. Хочу подчеркнуть, что в этом процессе мы видим два очень интересных этапа. Первый этап – это этап Минской группы, который, по сути, зашел в тупик. Я напомню, что у Минской группы было три сопредседателя – Россия, Франция и Соединенные Штаты. И мы наблюдаем, что в настоящее время де-факто Минской группы не существует. Де-юре она существует, но Франция и Соединенные Штаты, по сути, не участвуют в этом.
Да, зато участвует Турция, кстати, через Азербайджан. Да. А это новый расклад.
Тоже очень интересный процесс, но, заметьте, в Москве турецкого президента не было.
Был азербайджанский?
Да, а потом были консультации, уже, соответственно, переговоры российской и турецкой стороны после того, как состоялись переговоры в Москве. Угу. Да, это действительно так. В настоящее время фактически Москва является единственным модератором процесса мирного урегулирования. И именно тот факт, что Москва, собственно, стала естественным образом, потому что только она заинтересована в этом процессе, никто больше не заинтересован в мире на Южном Кавказе. Москва стала единственным модератором этого процесса, вселяет уверенность в то, что все-таки процесс будет доведен до логического завершения, то есть Карабах получит определенный статус, и вооруженный конфликт на этом уйдет в далекое прошлое.
А статус-то какой, да. Да, да.
Что касается Турции, то здесь не стоит переоценивать фактор влияния Турции и слишком сильно, так сказать, рассматривать этот фактор как очень негативный. На самом деле мы видим, что, конечно, существует турецко-азербайджанский союз, но он возник не сегодня. И, соответственно, он развивался на протяжении достаточно длительного периода времени. Поэтому Турция, конечно, является достаточно серьезным актором влияния в данном случае, но не настолько серьезным, как Россия. Что касается мнения Пашиняна, то, конечно, мы должны рассматривать эту статью исключительно в рамках внутриполитического контекста, который существует в Армении. Пашинян в очень сложной позиции, ему приходится оправдываться, он теряет власть, и он пытается каким-то образом маневрировать, в том числе обвиняя Россию в каких-то в каких-то действиях. На самом деле выглядит это очень неуклюже, потому что, по сути, сам Пашинян своими действиями спровоцировал данный конфликт и своим бездействием привел фактически к тому, что Армения оказалась в такой плачевной ситуации в рамках этого вооруженного конфликта. Не Россия в этом конфликте виновата. Россия как раз та страна, которая в максимальной степени содействует разрешению конфликта.
Спасибо большое, Владимир Леонидович, что были этот час с нами. Приходите еще. Владимир Шаповалов, замдиректор Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук и политолог. Далее новости, потом Юрий Буткин. С вами прощаюсь до завтра. Всем приятного вечера.